Очень часто, особенно если это празднуется память преподобных, а преподобные это те, которые жизнь провели свою, они не приняли таких явных мук, то есть они не были убиты за Христа. Но каждый преподобный тоже в своем роде мученик, поскольку он сам себя постоянно с кровью отдирает от того, чего прям сильно хочется, что прям сильно нравится, что очень неполезно. Через себя постоянно перешагивает, через свои хотения какие-то, постоянно себя на что-то побуждает, ну и, естественно, это все связано с не очень приятными ощущениями. Однако же сквозь эти ощущения, сквозь это делание, преподобному ведет, во-первых, его вера. То, что делается, делает, ну, таким образом идет к Богу. Во-вторых, ведет его воля или вот такие внутренние глаза, которые показывают одну простую истину. Вот то, что сейчас вокруг нас, вот то, что, чем живет этот мир, что он ценит, к чему он стремится, это все глубоко вторично. И вот так не будет. В какой-то простой момент все поменяется. И вот преподобный, руководствуясь этими чувствами, может еще многими другими, он делает те вещи, которые для мира странны. Самоограничение, отказывается от прям очень вкусной, приятной, может даже полезной еды в какой-то момент. Вместо того, чтобы в воскресенье, как и все остальные, сидеть себе спокойно у телевизора, он делает, накладывает на себя какие-то ограничения, утесняет свою жизнь, и иногда людям неверующим прям совсем непонятно. Как так можно жить? Это же можно завыть от тоски. Никого не обругай, ничего не съешь, нигде не наблуди. Что это за жизнь такая? Однако же, одно из действий благодати, а за подобный путь Господь дает благодать, и идущий к Господу, он исполняется все больше и больше благодати. Одно из действий благодати – это радость души. И, собственно говоря, когда благодати много, иногда человек ликует. Он радостный, он всех хочет отнять. И вот внутренняя такая награда за этот путь дается ему еще в этой жизни. А вот о том, как может в жизни человека все измениться, прям очень резко измениться. Об этом мы иногда видим, нам иногда это показывается. Ну, можно, конечно, вспомнить реалии Украины, которые еще относительно недавно жила себе. В 2013 году. Жила себе спокойно и не подозревала, что я жил. А можно вспомнить и других людей. Вот я помню, когда-то в Почаеве, когда нес послушание, был такой в Почаеве приют для тех людей, которые не могут сами себя уже содержать. Больные, немощные, попавшие в беду, асоциальные. Вот их туда брали, они так давали им кровь, давали им пищу, ну и как-то так, чтобы они могли поддерживать свое существование. Какие-то медицинские услуги, определенные минимальные давали, поскольку качей там среди нас не было. Вот так проходила жизнь. И каких только людей среди нас, какие только люди к нам не поступали. Вот порой жизнь человека меняется радикально, на 180 градусов разворачивается. Я помню, сейчас не помню уже, как зовут этого человека, как он выглядит, помню, а имя, вообще проблема с ним. Вот он попал к нам, уже совершенно спившийся, туберкулезный, с отрезанными стопами ног, не потому что там диабет был. Просто их отморозил по пьяному виду. И абсолютно он не особо-то кому-то нравился, умение общаться у него не общем, не очень-то привлекательный персонаж. Однако же он был самым настоящим капитаном второго ранга на судне торговом, еще захватил он и советские реалии, и постсоветские. Он был гражданином России в свое время, попал в Украину, а был гражданином России. В Ростове, в центре Ростова, у него была огромная квартира. Ну, собственно говоря, капитан второго ранга на торговом судне, когда там все эти контрабандические вещи и прямые бизнес вещи. Это очень крупная фигура, и там можно иметь неплохой очень достаток. И белый, и черный, какой хочешь. Однако же, если бы ему в то время сказать, что когда-то он будет рад куску хлеба, потому что ему не придется замерзнуть на улице, он, возможно, очень сильно бы удивился. Однако жизнь повернулась вот так. Можно вспомнить еще более впечатляющие переломы. К примеру, Новоходоносцев. Тот, о котором мы читаем и слышим в Библии. Царь Вавилонский. Чтобы вы понимали, Вавилон в то время это была держава, сопоставимая сейчас вот с кем уже совмещаем. Наверное, только Соединенными Штатами куча богатства, огромная вооруженная сила, огромное воинство. И он этим всем командовал. Причем командовал без раздела. Он и был, собственно говоря, жемом. Это невероятное могущество, но потом что-то с ним случилось. Мозг – дело тонкое. Где-то что-нибудь там прорвалось, прокапало, и огромное количество времени после этого этот властелин мира, как его называли, ходил на четвереньках, ел траву, был умалишенный, помешанный, и, естественно, ему не завидовал даже самый последний нищий, самый последний отец. Вот так меняется жизнь человечества. И вот в евангельском чтении, которое мы слышим на службе, иногда, достаточно часто, читается строки. Блаженство называется. Блаженье, и дальше кто блажен. Поется в третьем антифоне постоянно на службе эти блаженства. Иногда читается мимо. Так вот, перечисляются те, кто блаженен. Что имеется в виду? Блаженье, плачущее, блаженье, нищее духом, с этого начинается блаженство. Это те, которым будет хорошо. Те, которые имеют перспективу, как мы сейчас сказали. И вот начинается это все с уважение нищий дух. Очень часто вот эти строки являются камнем притыкания для интеллигентов, те, которые имеют определенное образование, что-то читали, в чем-то ориентируются, но далеки от церкви, и определенную гордость имеют, душевную, духовную, считают, что они способны в очень многом разобраться. И что, собственно говоря, церковь им-то не особо-то и нужна, они сами могут многое церкви дать, а тут еще какие-то неграмотные попы или полуграмотные будут советовать. Вот примерно таких людей, наверное, каждый из нас знает. Очень исполненные, подчас непоколебимого достоинства. И вот они начинают рассуждать о евангельских истинах. Блаженны нищие духом. Нищета духовная – это что? Это вот состояние, при котором никаких духовных капиталов и ничего такого серьезного духовного у человека нет. Ну, то есть это абсолютно нищий, как бы сейчас, каким бы словом это назвали? Нет духовный какой-то человек, который, в общем, ничего собой не представляет. Ноль. Так, это понятно. Почему они блаженны? Начинают искать ответ на этот вопрос. Начинают перетолковывать.
Не-не-не,
это как-то не так. Либо Евангелие не исказили, и оно не вмещается в мою голову. Либо это что-то не так надо понимать. Наверное, уважение нищие. А чем это? Духом, ну конечно, что еще тут есть? Ничего материального нету в нищих, значит, духа духа хочет. Наверное, это так. Рождаются самые потрясающие теории, которые так далеко имеют, так далеко стоят от церкви, как только может быть. Так далеко отстоят от истины, как только может быть. Блаженство начинается с осознания того, что человек нищий дух. Когда человек видит, каким бы он мог быть, для чего его создавал Господь, какие вещи в него вложены, и насколько большая разница между тем, для чего он создан, и тем, как он живет, когда осознается вот эта пропасть, и человек пытается перепрыгнуть эту пропасть, оно не получается. Как хотелось жрать все подряд, так и хочется. Как хотелось будить, так и хочется. Как не хотелось помогать ближнему и идти утром на молитву и становиться как-то из себя ограничить, так и не хочется. И что-то это все очень слабо меняется и не достигает человека. Работает над собой, как был нищий, так и остается. Когда человек начинает вот это понимать, вот тогда начинает становиться блаженным. Потому что в каком состоянии человек, когда он прям очень сильно видит свою печаль, свою нищету, ему не хочется, во-первых, смотреть презрительно на кого-то. Как тут можно на кого-то презрительно смотреть, когда впору презрительно смотреть на меня? Во-вторых, особо командовать, досаждать кому-то не хочется, превозноситься над кем-то не хочется. Любой человек, остальной другой, который рядом с ним, видится ему не как козявка, которая тут сейчас на пути моей попала, сейчас переступлю и замечу. Нет. Другой человек со всеми недостатками видится как личность. Во многом лучше, чем он. И вот эта вот способность легко сокращать расстояние, кому-то что-то грубо сказать, на кого-то взъяриться, это сокращение второе. Человек легко вторгается в личное пространство другого. Вот когда человек начинает чувствовать духовную нищету, вторгаться бесцеремонно и нагло в что-то личное пространство, он перестает ходить. Вот так начинает человек становиться блаженным. На то блаженных людей, которому будет хорошо. И вот в осознании того, а кому будет хорошо, вот кто будет, кому можно будет, скажем так, за кого будет порадоваться, вот насколько человек, как человек каждый расставляет вот эти все акценты, вот поэтому можно судить о том, насколько у человека мышление духовное. В Древней Греции были философы, те, которые способны были мыслью подняться над рядовым строем и, собственно, выстроить такую достаточно привлекательную стройную систему умозаключения, которая показывала правильные стороны жизни, к чему надо стремиться. Философов было много течений, различные историки, много. И вот каждый из этих философов, они какие-то свою теорию отставили. Так вот, среди философов этих не было ни одного миллиардера. Как правило, философ, человек, который приобретал возможность здраво или как-то глубоко судить о реальности, это был человек небогатый, испытывающий определенную боль в жизни. Или что-то терял, или где-то как-то вот что-то у него не срасталось. Очень часто философия и боль, они были по соседству. Если у человека все в жизни получается, к чему он стремится, если он прыгает таким козликом по жизни, такой щебечущей птичкой, вариантов задуматься над смыслом жизни у него не очень много. Тут не хочется ни о чем задумываться, тут хочется жить, вдыхать вот это все то, что дает жизнь полной грудью, и продолжать оставаться таким не смышлен. Философ это тот, который знает цену человеческой воли. Вот древний мир стремился к этому. Никто не хотел стать философом, потому что это было сопряжено с потрясением. Однако философов уважал. С приходом христианства сместились сами понятия философии. Христианство очень много взяло из философии. Вот, к примеру, вот эта система, которая используется для описания троичности, бытия, очень многие какие-то термины, они взяты из аристотелевской системы философии. Но с приходом христианства очень серьезно поменялось вообще все. И начало, и исходные данные, и результаты, которыми стремится человек. И, собственно говоря, появилась уже тогда окончательная возможность смотреть на человечество не с точки зрения преуспевания, не с точки зрения демонстрации силы, а с точки зрения чего-то другого, единственно верного критерия. А что будет дальше? Если мы попадем с вами в Царство Небесное, дай Боже всем, кто туда попасть, мы очень можем удивиться, когда увидим там, возможно, наших каких-то знакомых. Мы понятия не имели, что он, во-первых, будет там, или она, а во-вторых, она-то будет, возможно, в такой силе и славе, которую мы никогда бы не могли подозревать. Там могут быть те, которые мы, собственно, и не уважали в свое время, и презирали. Потому что человеческий взгляд на жизнь, на личность и божественный взгляд, они очень и очень разные. И в этом состоит мудрость. И в этом состоит вот то, к чему должен стремиться человек. Приобретание божественной мудрости и выстраивание своей жизни по божественному. Все мы с вами потенциально очень богаты. Нам Господь дал вот это зернышко, мы можем развить вот то, что нам дал, веру дал. Человек, который поступает в соответствии со своей верой, приобретает еще больше веры. Она начинает у нас переливаться в что-то другое. Какие-то дела. Вера сделает виртуально. Меняется человеческая жизнь. Меняется сам человек. Вот тогда человек становится действительно разворачивается, становится блаженным. Блажение нищим духом, блажение плачущее, не просто унывающее, сидящее от своих жизни, плачущее, жалеющее себя замечательно. Блажение плачущее о том, чего, к чему они призваны, и чего они никак не могут достичь. Где утешиться? Блажение миротворцы, те, которые умеют человек других помирить. Не те, которые, как только где-нибудь появляются в обществе, сразу вокруг них какие-то скандалы организуются. И глядя на них, даже родные люди могут перебраться и перессориться. Нет, не эти люди блажены. Не им будет хорошо. Будет хорошо тем, которые смогут помирить. С приходом которых восстановится мир. Поскольку Господь угоден мир. Господь принес на эту землю меч, но ему угоден мир. Меч для чего? Для того, чтобы перестроить этот меч так, как нужно. Но в конце концов все должно свестись к одному прочному тихому миру. Миру с Богом, миру со самим собой, миру с другими людьми. Вот эти блаженства каждый из нас знает. Они читаются очень часто, они в Евангелии читают. Мы понимаем, что это описание тех, кому будет хорошо. Осталось только совсем немного постараться думать не так, как мы привыкли. Блажен тот наглый, который зайдет, сейчас всех поломает, от всего откупится и всем навяжет свои условия, вот ему хорошо, вот какой он крутой, какой он классный. Нет. Такой строчки блаженства нет. Вот помоги Боже всем нам заиметь куда всем нам заповедано, рано или поздно, служится.